каждом избрании имейте предельную осторожность, чтобы это избрание, оно касалось навсегда, чтобы имело благословенные последствия для вечности. Позвольте мне еще один пример житейский, но отрицательный. Ну, слушай, я хотел сказать чуть-чуть отрицательный. Впрочем, вы сами скажете, чуть-чуть или не чуть-чуть. Я подошел к одной сестре, бабушке, ну и говорю, что вы... Вот я слыхал, что уже полгода не посещаете богослужение, а это было лет 20 назад. Не посещаете богослужение. Почему? Братик милый, не могу я сейчас посещать. Почему? Ну, вы знаете же, сейчас приходит, переписывает, иногда фотографирует, кто присутствует, протоколы штрафуют. Ну, сестра, ну, неужели это вам уже около 70 лет, и страшно, что вас сфотографируют или протокол составят, или еще? Это проблема, наверное, пресвитера, проповедников, ну, харистов, ну, хозяина дома, где собираемся. Ну, вы-то что? С палочкой пришли и ушли. Кто к вам проблемы будет иметь? Да не могу я. Ну, все-таки скажите, почему не можно? Мой сын, полковник, он служит в Германии. И ему в ближайшее время должны дать генеральское звание. И если меня где-то застанут, и станет доказательство, что я посещаю где-то что-то, никогда ему не быть генералом. Вы понимаете ситуацию? Ее можно понять? Ну, по-человечески можно, конечно, можно. Дело-то все в том, она права, с одной стороны, как мама, желающая хорошего сыну. И каждому предстоит избирать, кому чего для сыновей и для себя, и кому угодно. Она избрала, она твердо, все, лишь бы мой сын был генералом. Вот так, вот такое у нее избрание. Спустя малое время я опять ее посетил, она показывает мне фотографии. Сын в генеральском мундире, золотые погоны, стройный, наверное, нет 50, приятный. А он у меня очень хороший. Ведь все время мне присылает вещи, все, открывает шкаф, показывает привязанные платочки. Штук 30, наверное, их показывает. Я говорю, ну куда вам? Столько платочков, куда вам, зачем? Ну, за 70, ну, куда платочков столько? Я говорю, ну, одно на собрание, одно по дому, одно на похороны. А 30 куда? Ну, абсурд какой-то получается. Она хвалится. Ну, то, что хороший сын, нет сомнения, не забывает маму. Это хорошо. Но если бы она потасковала, сынок не знает Господа. Вот этой тоски не было. Она довольна, что сын получил образование, и я его вывел из света. У нее, кстати, жизнь-то трудная была. Она вдовой с раннего возраста. Ну, вот так вот сына одного подняла. Один-единственный сынок. Она вскоре отошла в вечность. Приехал сын на похороны. Спрашиваю его, ну, а как с похоронами? Она все-таки была верующая. Он говорит, нет проблем. Все, как нужно, хороните вы. Я полностью вам отдаю, распоряжайтесь. Ну, вел себя прилично, достойно. Похоронили. Прощаюсь я с сыном. Дарю ему Библию. Ну, а в 70-х годах это большой подарок. Он берет Библию, поцеловал ее и говорит, это самое дорогое, и я на досуге буду закрывать кабинет и читать, и посмотреть. Я спрашиваю, мама была верующая. Неужели она не позаботилась вам дать Евангелие или Библию? И он рассказал такую историю. Когда еще юноша, я отправлялся в военное училище туда, в Москву, около Москвы, и клал в чемодан вещи и положил с собой Евангелие. Мама вынула это Евангелие и сказала: «Нет, сынок, Евангелие помешает твоей карьере. Вот будешь приезжать в отпуск и читай сколько хочешь. А ты знаешь, что там по казармам офицеры ваши будут проверять ваши чемоданы. И нехорошо будет, если им найдут при тебе Евангелие». Вот так. Чего она искала, она получила. Ведь написано, ищущий находит, да? Куда стучал, туда ей и отворили генеральским мундиром. Чего просил, то ей и дали. Но скажу, братья и сестры, разве ее выбор для вечности? Рассудите сами. Разве об этом говорится текст Священного Писания, который мы прочитали? Она не видела невидимого. Она видела только лишь земное. И вот сиюминутное, и дальше никуда не поднималась. Она вырастила сына своего для червя, который никогда не умирает, и для огня, который никогда не угасает. По крайней мере, это ее выбор был. Я не хочу сказать, что ничего не изменится, может быть, сын, ну, у Бога всякие пути. Это другой вопрос. Но я говорю за выбор, который был нехорош. Словом, да поможет Господь всем присутствующим правильным выборе своего решения, своей карьеры, своего отношения с Богом, своей решения к призыву Иисуса Христа. Кто жаждет, иди ко мне, тебе. Некоторые говорят, я читаю, когда мне хочется. Я молюсь, ну, когда мне хочется. Ну и когда тебе хочется? И что-то никогда не хочется. Ну, тебе, пожалуйста, никогда не хочется. Ну и не надо, не хочется. Скажите, а когда не хочется, разве делаешь выбор? Делаешь выбор, когда хочется. Я скажу вам, я читаю Евангелие вот именно тогда, когда мне не хочется. Когда вот в другой раз ложусь спать, час ночи, мысли надо прочитать. А и устала, и завтра утром. А потом заставляю себя. Нет, ну я один стишочек прочитаю. Ну один стишочек, включай настольный свет, но это заставляю по себе. Ведь, ну полминуты, ведь ничего же само не случится. Ну один стишочек прочитаю, что откроется. И вы знаете, иногда бывает так, я прочитаю один стишочек и на часочек задержусь. Захотелось. Захотелось, и наслаждение получаешь. Вот так. Вы знаете, вот именно надо молиться тогда, когда не хочется. Потому что это странное явление, что-то нездоровое ситуация. Скажите, разве если ребенок целый день не ест, разве мама не открывает рот, чтобы ложечку положить? А потом, глядишь, проглотит разочек, и опять тянется, и еще, и опять начинается. Так я хочу сказать... Когда вот написано призывай, приблизьтесь к Господу, и приблизится к вам. Вы должны принять решение, мы должны принять решение приближаться, и тогда и Он приближается. Насильно Он не вторгается, как в них, в сердце мое. Я должен расположиться принять, я должен попросить Его на приглашение. Господи, Ты зовешь меня, войди в мое сердце. И вот обоюдно, и войду, и вечер сотворю, и торжество будет. Но зависит не от Бога, а от меня. Потому что Бог свое уже все сделал. Но, словом, надо заканчивать. Я хочу сказать вам. Благословенный муж Божий Моисей сделал праведный выбор. И да поможет Господь подражать всему доброму и святому. Аминь. Иисус Христос буквально во всем великая премудрость. Например, Его бьют по щеке. Ударили по щеке. А Христос мог бы сказать: да отсохнет рука у тебя. И отсохла бы, правда? Отсохла бы. А другие бы уже знали: ах, нельзя бить. Или: бес в тебе. Бес в тебе. Он мог сказать: вот за такое плохое слово ты без языка останешься. И остался бы без языка. А он на слово: без тебя. А Христос говорит: беса нет во мне. Обратите внимание, незащищенность какая-то, да? Вот обижай кто как хочет, и без последствий всяких, казалось бы. А почему? А Христос говорит: я пришел не судить. Слово мое будет судить в последний день. Вот это кто так плохо говорил, и кто руку поднимал на Иисуса, его будет в последний день его будут судить. Вот, ну вот представьте себе, Иисус Христос воскресший. Ну, здесь можно понять, что и Фоме является, и Петра находит, и женщин находит. 500 человек набрал, как хорошо, где он только их нашел. Значит, есть хорошие люди, которых нашел Иисус Христос. А вот теперь представьте себе, Синедрион заседает, Каиафа председательствует. И вдруг явился Иисус Христос. Вот я. Показывает руки. Порадовался бы кто-нибудь? Нет. Скажите, братья и сестры, Каиафа верил, что воскрес Христос или нет? Безусловно, знал, что воскрес Христос. Обратите внимание, как только лишь пришли ученики и сказали, что Христос воскрес, Иоанн и Петр побежали. Чтобы посмотреть. А когда воины прибежали и сказали: воскрес Христос. И мы видели, и камень отвалился, и мы совершенно как бессильные пали. Свет великий осиял нас. Каиафа побежал посмотреть, что там делается. Нет, не беспокойтесь, вот вам деньги, скажите, что вы спали в это время. И все. Он даже и не сомневался, что он проиграл. Ну все. Не сомневался. У него даже на йоту нету так вот, чтобы, как у первосвященника, посокрушаться, что же это такое происходит. Он первый знал, что завеса в храме разодрана сверху донизу. Скажите, кто мог? Она плотная завеса, это плотный материал. Никто не мог бы разорвать ее. Это не какой-то ситец. Это плотная ткань, сделана из прочных ниток. И разорвана не какими-нибудь хулиганскими действиями снизу вверх, а сверху вниз. Кто мог разорвать ее? Какое объяснение у Каиафы, скажите? Да ему не нужна ни завеса, ничего. Главное, вот, никто, чтоб не говорил, что воскрес Христос. Вот и все. Это прямая война. Если бы Христос явился Каиафе и подобным ему на Синедрионе где-нибудь там, то тогда надо было бы уже и судить их. А Христос не пришел судить. Нет. Он пришел спасать. А эти люди злые противники. Ну, поэтому Христос ими и не является. Вы знаете, как хорошо сказано, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет. А кто не хочет? Ну, не иди. Хотя, если кто хочет, но на своих условиях, не беря креста, тоже нельзя. Тоже нельзя. Кто хочет, но зависит от меня и от тебя. Если я хочу, значит, Он, Иисус Христос, спасение передал как бы в наши руки. Нашу судьбу в наши руки. Если я захочу, я Ему отворю дверь. Не захочу, Он вероломно не вторгнется в мое сердце. Не вторгнется. Итак, Иисус Христос одинаково любит всех или нет? Братья и сестры, конечно, мир любит весь мир, это понятно, иначе бы уже давно мир был уничтожен. Но око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. С какой целью око Господне обозревает всю землю? Не для того, чтобы всех поддерживать, нет, а чтобы отыскать среди всех живущих тех, чье сердце вполне предано Богу. Любя всех, Он любит особо тех, чье сердце вполне предано Богу. Ну, сколько таких людей? На этот вопрос никто не может ответить, только Богу ведома. Такая статистика. Но из всех верующих Он тоже не всех одинаково любит. Знаете, есть было и 70 учеников, было и 12 учеников, да? А при всех Он говорил одно, при 12 говорил более сокровенное. Ну, а еще, так вот брал в Гефсиманском саду, там еще куда, из 12 выбирал 3, да? Из 3 выбирал 1. Это как бы вот так изобразить большой круг, но это весь мир. Он всех любит. Поменьше круг, Ну, тех, которые приняли Христа. Поменьше круг, которые, помимо того, что отдались Господу, но и так стараются жить свято, благоговея. Еще поменьше круг, которые жертвуют собой все, что есть, и чего нет, и чего думают иметь, уже пожертвовали. Еще меньше. В каком мы кругу, братья и сестры? Вы поняли суть вопроса? Некоторые хотят в рай не потому, что там Христос, а потому, что ада страшатся. Им и Христос не нужен. Но страшновато в ад попасть, где огонь не угасает и червь не умирает. Ой, мне хоть бы на пороге, лишь бы быть в Царстве Небесном. Хоть бы на пороге. Я повторяю, совсем Царство Небесное, он тянется не для того, не потому, что там Христос и хочется вместе с ним все разделить, всю вечность, а потому, что ада страшится. Как бы в ад не попасть. Вот и все. А истинный христианин за ад и не думает. Он переживает, как бы мне угодить Господу. Скажите, ну почему мы любим Господа и стараемся трудиться? Неужели вот на собрание вы пришли, вот сюда приехали, на вечер еще остались? Что, боялись, чтобы в ад не попасть? Думаю, и в мысли такой не было. И это нормально, нормально. А у неверующего все только лишь... Нет, лучше и помолюсь, а то, знаешь, что добрый и в ад попадешь. Вот так. И Бог-то и не нужен. А так, не буду молиться, не буду в собрание ходить, так и все, тогда уже и кто знает, чего там будет со мной. А дитя Божье переживает, как бы во всем угодить Господу. Для него ад – это как несуществующее. Для него лично его не страшит. Ну, если обратился к Господу, неужели когда-нибудь такое бывает? Интересно, неужели я в ад когда-нибудь попаду? У меня такой мысли даже никогда не приходило. Никогда. Потому что как-то дитя Божие, и вдруг такая мысль. Это не... Озеро огненное приготовлено для дьявола и ангелов его. А еще будут те, которые служат дьяволу и ангелам его. Те, которые напрямую вошли в конфликт с Богом и не желают иметь дело с Богом. Вот и для них то же самое будет. Но оно приготовлено для дьявола и ангелов его. А Христос говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле. Как и я победил и сел со мной на престоле его. И на престоле дам право сесть со мною победителем. Зачем этот мне престол? Мне лишь бы хоть на пороге в Царстве Небесном быть. Ой, братья и сестры, будешь на пороге, как бы мохнатые лапы тебя дьявол не достал. Бойся на пороге быть. Это место подходящее, что на пороге лишь бы быть в Доме Божьем. Это когда вошел в молитвенный дом, чем дома у тебя там время проводить во время служения, хоть на пороге, но вот послушать, здесь годится. Этот пример, это выражение. На пороге лишь бы, ну, послушать. И то я, когда вот рядовым был, когда юношей на собрание приходил, почему-то я всегда старался стоять впереди. У нас там вообще тесно было, и никогда я не сидел. Я не знал, чтобы посидеть в собрании. Народу всегда много. Но я стоял обязательно впереди. Меня ничто не отвлекает, ни зал я не вижу. Я вот все, уткнулся наперед, и мимо меня ничего не пройдет. Внимательнее слушаю внимательно. А кому-то все хочется позади быть. Поэтому я хочу сказать, нам не лишь бы как-нибудь войти в Царство Небесное, а восседать с Иисусом Христом как победителем. Вот в чем красота и прелесть. Братья и сестры, у меня, когда я еще был юношей, у меня много вопросов было. Кстати, и сейчас еще есть вопросы некоторые, не то что некоторые, много еще и сейчас вопросов есть. Ну а тогда некоторые вопросы уясняются, другие вопросы появляются. И вот у меня такой вопрос был. Бьет же всякого сына, которого принимает. А зачем обязательно бить? Зачем бить? И обязательно, если тебя принял Господь, он начинает с чего? Начинает тебя бить. Логично ли это? И зачем это надо? Зачем? Бьет всякого сына, которого принимает. Приходилось ли вам когда-нибудь вот испытать такое? Как обратились к Господу, начались новые испытания, которых никогда не было. А? Вот это удивительно. Бьет всякого сына, которого принимает. И вы знаете, мне некоторое время было это непонятно. Нет, я не торопился задавать вопросы. Потому что мне даже и неудобно было задать такой вопрос. Я считал так. Если так написано, так и надо. А зачем, я понятия не имел, чтобы дать ответ. А знаете, потом я понял, что это очень нужно, очень нужно. Вот я обратился к Господу. Господи, запиши мое имя в книгу жизни. Когда будет перекличка, чтобы я там прописан уже был на небесах, чтобы я числился уже, живя на земле, чтобы мне гарантированное место было в Царстве Небесном. Вот запиши мое имя. И он записал. Я уже гражданин неба. Я уже дитя Божье. Моя прописка уже в Новом Иерусалиме гарантирована. Да. Знаете, когда мы предварительно покупаем билет на поезд, и некоторые с гарантией идут на поезд, у них заранее билет куплен, это еще нет гарантии. Может, пьяный проводник тебя не взять. И все. И вот тебе и вся надежда. А вот не так у Бога. Не так у Бога. Уж если гарантировано место, так это уже, здесь уже говорить нечего. Он однажды сказал, повелел солнцу восходить и заходить. И мы часы проверяем по солнцу, без всяких поправок. Повесил землю ни на чем, и нет проблем. Ни на чем повесил землю, так написано, и нет проблем. Если он мне сказал, ты сын мой, дитя мое, прощайте тебе грехи твои. Хочу, чтобы там, где я и ты был, я приду за тобой, не оставлю тебя сиротою, приду за тобою, чтобы ты был там, где я. Вы знаете, у меня абсолютная гарантия, и нет никаких проблем. Абсолютно нет проблем.
Их надо у тебя забрать.
И вот переливает он меня как из сосуда в сосуд, чтобы запах весь удалился нехороший. Чтобы благоговеть меня пред Богом. Чтобы научиться и полагаться на Него. Чтобы, если я Его буду славить здесь во всех скорбях, то там я буду славить, там будет все в порядке. А если кто там будет славить Бога? Те, кто здесь научились славить Его. В заключение однажды меня просто донимал один цыган. Он барон цыганский. Но, знаете, он знал, за что я осужден. И вот все время, скажи, много у тебя золота?
Да послушай.
Да, Иван Иванович, ну отстань от меня, да никакого золота, да не может быть, что ты, в подчинении верующей золота нету, да быть не может, зачем же ты живешь? Я как-то даже немножко рассердился на него. Но сидели мы вместе, он опять меня спрашивает за золото. Ну, думаю, надо его уже окончательно, что-то сказать такое, чтобы он ко мне больше не приставал с золотом. А что сказать? Я уже много что говорил ему, не надо говорить. А он опять мне за золото. А у него весь рот золотой. Ну, как у цыган высшей гильдии, барон. Весь Ростов и Ростовская область ему цыгане подчинялись. Я говорю, Иван Иванович, я хочу вам гарантированно вот что сказать. Вы в Новый Иерусалим, Царство Небесное, не попадете, вас туда Господь не пустит. Это почему? Вот вы все за золото спрашиваете меня. Я говорю, что я не знаю, нет у меня, вы не верите. Вот поверьте мне, что я даже никогда в руках не держал ничего золотого, ни одного предмета. Вот у вас, говорите вы, зубы золотые. Вот если вы мне сейчас разрешите за ваш зуб подержаться, это будет единственный раз в жизни, когда я держусь за золото. Дай мне подержаться. Он, конечно, не дал, но это его проблема. Но я говорю, знаешь, Иван Иванович, почему я говорю, что ты не войдешь в Царство Небесное, в Новый Иерусалим? Тебя туда не пустят. Потому что когда я войду, улицы чистые золотые, из чистого золота, а я буду по ним идти, я ходить по золоту буду. Но я не буду вниз голову держать. Я буду смотреть, где мой Иисус. Я еще хочу ему что-то сказать. А, наверное, ничего не сумею сказать, я только хочу поклониться ему. И знаешь, что я ему скажу? Чего? Я ему скажу, Господь мой, Бог мой. Я для начала, наверное, ничего не сумею сказать от такого волнения, которое буду переживать. А если ты войдешь? Я думаю, ты все золото в рот захочешь взять. Тебя туда не пустят. Но пусть он, правда, не подходил ко мне, да я и доволен был, чтобы не подходил с этим золотом. Но я хочу сказать, люди взвешивают, знаете, по увлечению своего сердца. Кто чем побежден, тот тому и рад. Меня Бог бьет. И по делам. И каждого, только каждого особо. И меня не так, как вас. И вас не так, как меня. Если остаемся без наказания, то мы незаконные дети, а не сыны. Никакие мы не дети Божьи. Если мы остаемся ненаказанными, если без испытаний, слишком легко, то что-то не в порядке в твоем родстве с Богом. Бог имеет к тебе вот такое, влечение, чтобы тебя исправлять, чтобы ты был лучше. Сколько праздных слов, неудачных шуток, таких пустого провождения времени. Это все в минусы входит. И здесь надо, знаете, поправлять же, воспитывать надо. А как иначе? Я
знал нескольких братьев, которые сохранили веру, и сестер, кстати, тоже, но вначале о братьях, которые хранили верность, ну, в мелочах, храня верность Богу. Я с Батуриным Николаем Георгиевичем никогда не сидел вместе в тюрьме, не приходил. Но я встречал заключенных, которые приходили с этапа, которые сидели вместе с Батуриным. Я спрашиваю, ну как там мой Николай Георгиевич? Ай, говорит, ненормальный. А я думаю, слава Богу, что-то хорошо. Что-то... И начинаю расспрашивать, а что там у него? А он говорит, знаешь что? Он как пришел в лагерь, так вот получилось, что, говорит, к нам в отряд. И я, говорит, недалеко от него спал. Ну, в 10 отбой, и все должны ложиться спать. И обход сразу же. Ну, знаете, порядок там соблюдается в этом плане. И обход. Офицер, два солдата, прапорщик. Ходят, проверяют, все ли на месте. А твой Батурин, он мне говорит, стоит на коленях у своей койки и молится. Офицер подходит к нему сапогом, бьет его. Да что, для тебя не касается отбой? А он говорит, Господи, прости его. Ведь он не меня бьет, а тебя бьет. И не встает. И потащили его на 15 суток. А пришел после 15 и опять. Да не меньше минут 30-40 стоит на коленях, когда все ложатся спать. И как-то получалось, когда он стоит на коленях, никто ни слова, полная тишина. Батя молится. Другой раз, когда проходили надзиратели, вот молодой какой-то сержант говорит, о, стоит там, что там стоит на коленях? Офицер. Ой, стоит ему положняк, то есть ему можно, ему все можно. Так что твой Батурин ненормальный. И мне так это тепло, тепло и приятно. Скажите, чтобы встать на колени и помолиться Богу, и за это пинки под ребра получать, а ты продолжаешь стоять и молишься за тех, кто тебя пинает. Спрашивается, ну зачем Бог допускает такое? Почему Он ангела своего не посылает для того, чтобы оградить дитя своего, ведь он доброе дело делает. Почему? А я хочу вам сказать, Бог не нарушает ситуации, когда обижают святых и возлюбленных. Вы помните, когда Стефана побивали камнями, а Иисус Христос, это сам Стефан, видал Сына Божьего, стоящего одесную Отца своего, и смотрел все, что происходит, и не вмешивался. А кто-то будет думать, и небо высоко, и Бог далеко, пока Бог закрыл лицо свое, мы его побили камнями. Это людям так кажется. А Господь наблюдал за ним и благословлял его. Это нормальный путь. Это путь совершенно нормальный. И вы знаете, в Царстве Небесном я буду совершенно счастливым поприветствовать Стефана как первого ученика. Я реально представляю Царство Небесное. Великое множество небожителей, я со всеми перезнакомлюсь. Ведь во веки веков мне хватит на все время. На все время хватит. И я буду очень счастливым порадоваться со Стефаном. Скажите, а чем же ему и похвастаться? Скажите, он будет сожалеть, что его побили камнями? Конечно, нет.
Скажите, а вот когда мы с вами встретимся, вот вы друг с другом встретитесь, Старцем Небесным, о чем вы будете разговаривать?
О любви к Богу. Как Господь нас любит? Наверное, маловато. Я думаю, благодарить будем Бога. За что? А? За крест, за кровь,
за спасение, за скорби, которые Он посылал. И сделал нас вот, с каким трудом Он нас вот довел до Царства Небесного. С трудом, братья и сестры,
с трудом.
Когда мы встретимся друг с другом, мы не будем вспоминать, а у нас помидоры были по рубль 20, а у вас? А у меня крыша была прохуженная, а у вас? Нет. Все, что земное, в землю и пойдет. Мы будем рассуждать, кто как успел послужить Господу. Вот об этом будем рассуждать. Некоторые думают, что крови Иисуса Христа вполне достаточно для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Достаточно? Для разбойника достаточно, потому что тут же он и перешел. А если бы он еще пожил десяток лет, то недостаточно. Позвольте мне одно место упомянуть Священного Писания. 11 глава Откровения, сказано так, 10 стих, сказано так. Он победил его кровью Агнца, они победили его кровью Агнца и свидетельством уст своих, и не возлюбили души своей даже до смерти. Так чем победила церковь дьявола? Во-первых, кровью, да? Это основа. Это основа. Кровью Агнца. Это основа. Это прежде всего. Это первое кровью, так написано. Они победили его кровью Агнца. Второе. Второе словом свидетельства своего. То, что Христос сделал для тебя, это хорошо. Это основа. А теперь с твоей стороны что? Что нужно? Свидетельство уст своих. Не свидетельство брата, какой брат хороший, а засвидетельствуй ты, что ты любишь Господа жизнью своей. Они победили его, это дьявола. Свидетельством у своих. Это второе, как бы второе орудие, вторая ступень в Царстве Небесное.